Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 7 март дүйшөмбү Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Орусия Украинага кол салганына 12 күн болду. Кечээ да Украинанын жер жеринде салгылашуулар уланды. Ал эми Орусиянын өзүндө согушка каршы акциялар өттү. Украина нам не враг, Украина нам не враг, Украина нам не враг, Украина нам не враг. Алдыдагы жарым саатта биз Украинадагы кырдаал тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле АКШнын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору Бакыт Бешимов менен маекти сунуш кылабыз.
Биринчиден, карапайым элдин көпчүлүгү түшүнбөй атат, Путин Советтер Союзу эмес, Россиялык империяны түзгүсү келет.
Уктуруубуздун башында болсо соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы, жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Орус армиясынын блокадасына алынган Украинанын Мариуполь шаарынан карапайым элди чыгарып кетүү аракети жекшембиде кайрадан ишке ашпай калды. Орусия колдогон жекшилер менен Украина расмийлери гуманитардык коридорго шарт түзө алган жок деп бири бирин айыпташууда. 400 кишини эвакуациялоо жекшембиде түштөн кийин ок атышуу убактылуу токтотулганда башталып, кечки саат 9:00 чейин улалмак. 5 мартта да шаар жашоочуларын коопсуз жерге эвакуациялоо иши үзгүлтүккө учурган. Орусия кошуна өлкөгө кол салганына 12 күн болду. Украина президенти Владимир Зеленский Орусиянын чабуулдарынан жайкын тургундар мерт болуп жатканын жекшембинин кечиндеги кайрылуусунда айтты.
В Ирпени было вбито родину.
Бүгүн Ирпенде бир үй бүлө өлтүрүлдү. Бир эркек, бир аял жана 2 өспүрүм жолдо кетип баратканда болду. Тирден аткандай эле болду. Алар шаардан качып чыгып кетүүгө аракет кылып жатканда болду. Бүтүндөй бир үй бүлө. Украинада буга окшош дагы канча үй бүлө мерт болду, деди Зеленский. Орус бириги болсо Украинада жайкын тургундарды бутага алганын четке кагып жатат. 6 мартта Орусиянын 60 чукул шаарында Украинадагы согушка каршы акциялардын 4858 катышуучусу кармалды. Бул тууралуу Орусиядагы митингдерге байкоо салып келе жаткан ОВД Инфо уюму билдирди. Уюмдун басмасөз катчысы Мария Кузнецова орус бириги көзөмөлдү болушунча күчөткөнүн, өлкөдө аскердик цензура өкүм сүрүп жатканын Reuters жаңылыктар агенттигине айтты. Абдан чоң митингдерге күбө болдук. Керек болсо Сибирдеги шаарларда да өттү. Ал жакта мынчалык көп адам кармалган учурларга сейрек күбө болобуз, деди Кузнецова. Орусиянын ички иштер министриги Москвада 1700 жана Санкт-Петербургда 2500 киши кармалганын, алар уруксат алынбаган жүрүштөргө катышканын билдирди. Расмий маалыматка ылайык, башка шаарларда миңдей митингчи кармалды. Жекшемби күнү Москва жана Санкт-Петербург сыяктуу шаарларда көчөгө чыккандар согушка жол жок, уят деп уран чакырып турушту. Ага абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный жарандарды Орусиянын Украинага кол салышына каршы нааразылыгын ачык билдирүүгө чакырган эле. Ал арада АКШ жана анын Европада өнөктөштөрү Орусиядан мунай импорттоого тыюу салынууну караштырып жатат. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 6 мартта Америкалык NBC телеканалындагы маегинде айтты. Азыр биз орус мунайын биздин өлкөлөргө импорттоого тыюу салуу боюнча европалык өнөктөштөр менен активдүү талкууларды жүргүзүп жатабыз. Албетте, ошол эле учурда дүйнөлүк алкакта мунай менен камсыздоонун туруктулугун сактоо менен, деди Блинкен. Ал кандай жаңы чектөөлөр күтүлүп жатканын тагы айтпаса да, кандайдыр бир кадамдар таштала турганын четке каккан жок. Орусиянын мунайына байланыштуу мындай болжолдуу чаралар АКШда бензиндин баасы 2008-жылдан берки эң жогорку чегине жеткен учурда талкууланып жатат. Орусия 24 февралда Украинага басып киргенден кийин батыш өлкөлөрү Москвага бир катар экономикалык санкцияларды жарыялаган. Азырынча Орусиянын мунай жана көгүлтүр отун тармагына чоң чектөөлөр киргизиле элек. Бишкекте Украинадагы согушка каршы тынчтык акциясы маалында кармалган активист Мирлан Асакеевке 3000 сом айып пул салынды. Мындай чечимди 1-май райондук соту 6 мартта чыгарганын адвокаты Акзам Дүйшөналиев билдирди. 5 мартта жарандык активисттер тобу Украинадагы согушка каршы Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдына акцияга чыгышкан. Алардын бирин 1-май райондук милициясынын кызматкерлери кармап кеткен. Кийинчерээк кармалган адам Мирлан Асакеев аттуу жаран экендиги маалым болгон. Маалымат кылайык, сот Асакеевти ички иштер органынын кызматкеринин мыйзамдуу талабына баш ийбөө беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты жана айып пул салды. Кылым шамы укук коргоо уюму анын бир күн милиция бөлүмүндө кармалышы мыйзамсыз экенин билдирди. Уюмдун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулованын айтымында акцияга балдары менен чыккан аялдар да кармалган, кийинчерээк алар бошотулган. Бишкекте жана Ошто буга чейин да Украинадагы согушту токтотуу чакырык менен акциялар уюштурган эле. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Москвада Орусия президентинин администрация башчысынын орун басары Дмитрий Козак менен Украинадагы кырдаалды талкуулады. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Казакбаев чыр чатакты дипломатиялык жол менен чечүү зарылдыгын, курмандыктардын санын көбөйтпөш үчүн жана жагдай глобалдык чоң көйгөйгө айланып кетишин алдын алуу үчүн тараптар мүмкүн болушунча тынчтык келишимине жетиши керектигин белгиледи. Руслан Казакбаев 5 мартта Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен кезиккенде Бишкек Орус Украин кризисине байланыштуу сүйлөшүүлөргө аянча түзүп берүүгө жана тынчтык орнотуу үчүн зарыл чараларды уюштурууга даяр экенин айткан.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Украинадагы окуяларга кеңири токтолобуз. Орусия кошуна өлкөгө кол салганына 12 күн болду. Кечээ да Украинанын жер жеринде салгылашуулар уланды. Бейгүнөө адамдардын өмүрлөрү кыйылып, шаар, кыштактар талкаланып, өрттөнүп жатат. 1,5 миллиондон көп киши өлөң төшөгүн таштап, коопсуз жерлерге кетүүгө мажбур болду. Орус армиясынын блокадасына алынган Мариуполь шаарынан карапайым элди чыгарып кетүү аракети кайрадан ишке ашпай калды. Орусия колдогон жикчилер менен Украин расмийлери гуманитардык коридорго шарт түзө алган жок деп бири бирин айыпташууда. 400 кишини эвакуациялоо жекшембиде түштөн кийин ок атышуу убактылуу токтотулганда башталып, кечки саат 9:00 чейин уланмак. Бирок Украин ички иштер министрлигинин кеңешчиси Антон Геращенко орус тараптын тынымсыз аткылоосунан улам элди чыгаруу иши үзгүлтүккө учураганын айтты. Интерфакс агенттиги Донецкидеги жикчилердин расмий өкүлүнүн Украин куралдуу күчтөрүн ок чыгарууну токтотпогону үчүн айыптаган сөздөрүн келтирет. 5 мартта да шаар жашоочуларын коопсуз жерге эвакуациялоо иши үзгүлтүккө учураган. Ал иретте тараптар бири бирин айыптаган. Орусия Кызыл Чырым уюмунун арачылыгы менен да жетишилген макулдашуунун шарттарын бузганы факт экенин билдирем. Орусия милдеттенмесин аткарбай, Волноваха шаарын аткылап жатат. Деп айткан Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук. Орус президенти Владимир Путин 5 мартта авиация тармагынын аял кызматкерлери менен жолугушууда орус аскерлери өз өлкөсүнүн келечеги үчүн күрөшүп жатат деп Украин бийлигин айыптаган буга чейинки риторикасын кайталады.
Вышли на наших военнослужащих.
Биздин аскерлерге кайрылып, карапайым элден чыгып кетүүсү үчүн коридор бергиле деп айтышыптыр. Биздикилер дароо согуштук аракеттерди токтото турушту. Эми карасаңар эмне болуп жатканын. Элди чыгарбай, тирүү калкан катары пайдаланышууда. Мындайга ким барат? Албетте, неонацисттер.
Кто это? Конечно, неонацист.
Гуманитардык коридор тууралуу макулдашууга Москва менен Киев 3 мартта тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн 2-аялампасында жетишкен. Украинанын президенти Владимир Зеленский Винницадагы жарандык аэропорт толугу менен талкаланганын кечээ билдирди. Анын айтымында орус аскерлери объектиге 8 жолу ракетадан сокку урган. Ал жакта жарандык инфраструктурадан тышкары авиациялык бригада жайгашкан. Ыктымал курмандыктар тууралуу маалымат азырынча жок. Зеленский кайрадан батыш лидерлерине кайрылып, Украинанын аймагын учууларга тыюу салынган мейкиндик деп жарыялоону өтүндү. НАТОнун өкүлдөрү анда орус учактарын атып түшүрүүгө туура келерин, андай талапты аткарууга даяр эместигин айтып келишет. Ал эми согуштан качып бозгунга айланган адамдардын саны 1,5 миллионго чукулдап калды. Өлкөдөн чыгып кеткендер Румыния, Польша, Словакия, Чехияда башпааналаса 10 миң деген киши Украинанын ичинде жер которууга аргасыз болду. Ишембиде АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Польшанын чек арасындагы качкындар лагерине барганда Вашингтон гуманитардык кризисти жөнгө салуу үчүн 2,175 миллиард доллар бөлүүнү караштырып жатканын билдирди.
Украинанын куат күчү, чечкиндүүлүгү, АКШнын жана дүйнөнүн колдоосу акыр аягында жеңет. Бирок Украин тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба айткандай, анын баасы кандай болот? Биз канчага созулбасын Украина мененбиз. Чогуу ийгиликке жетебиз. Украина жеңет.
Москва маалымат каражаттарына да чабуулун күчөттү. Бир катар ири эл аралык медиа арасында BBC, CNN, ARD, CDF, Эркин Европа Азаттык радиосу Орусиядан маалымат берүүнү убактылуу токтотушту. Эмне дегенде президент Владимир Путин согуш тууралуу жалган маалымат тараткандарды 15 жылга чейин эркинен ажыратууну караган мыйзамга кол койду. Орусиянын өзүндө Украинадагы согушка каршы акцияларда 2000ден ашуун киши кармалды. Орус аскерлеринин кошуна өлкөгө басып киришине каршы митинг пикеттер 20 24 февральдан бери өтүп келатат. Бийлик уруксат бербегенине карабай, жекшембидеги акция согуш башталгандан берки эң чоң иш-чара болуп калды. Украина нам не враг! Украина нам не враг! Украина нам не враг! Орус ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, башкалаарда согушка каршы митингге 2,5 миңдей киши катышты, 1700 кармалды. Акциялар Санкт-Петербург, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Томск шаарларында да болду. Ушул эле күнү Казакстандын Алматы шаарында Украинадагы согушка, Орусиянын агрессиясына каршы митинг уюштурулду. Теманы улантабыз. Украинадагы согуштун сабактары тууралуу АКШнын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, дипломат жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бакыт Бешимов азаттыкка кеңири кеп курду. Профессор менен Кубат Касымбеков маектешти.
Бакыт мырза, саламатсызбы? Украинада өрөй учурган окуялар болуп жатат. Айрым эле аралык эксперттер Орусиянын ушу Украинага кол салганын жаңы кансыз согуш же бир кансыз согуштан кийинки дүйнөлүк тартиптин бузулушу катары сыпаттап жатышат. Айрымдар болсо Украинада демократия менен авторитаризмдин кармашы жүрүп жатканы дагы белгилешүүдө. Сиз кандай мүнөздөмө берип жатасыз?
Кубатты иним, рахмат ошол программага чакырганыңыз үчүн. Албетте, азыркы болуп аткан окуя бул тарыхый бурулуш. Ошондуктан мекендештерибиз өтө терең ойлонуп бир Кыргызстандын жолун дагы жакшы тактап алса жакшы болот эле. Эми үчүн дегенде көзгө көрүнгөн келечек өтө оор заманга дуушар болот дейм. Бул болсо эмнеден чыгып атат да? Учурунда Советтер Союзу ураганда ошондо болсо Горбачев, анан кийин Ельцин батыштын лидери менен сүйлөшкөндө ошондо болсо НАТО менен тил таап болсо биз биргелеш болобуз деген ойго келген да. Бирок ошондон бери НАТОнун мүчөлөрү Прибалтиканын мамлекеттери болуп кетти, анан бүт мына бул чыгыш Европанын мамлекеттери ошого кирди да, НАТОго: Болгария, Румыния, Польша дегендер. Эми болсо Украина менен Грузия НАТОнун мүчөлөрү болобуз деген өздөрүнүн каалоосун дагы ачык эле билдирген да. Ошондуктан албетте Путин болсо камсызданып атат да. Эмне үчүн? Эгерде ушул биздин коңшуларыбыз, биз менен бирге бир Советтер Союзунда болгон мамлекеттер башка согуш блогунун мүчөлөрү болуп кетсе Россиянын коопсуздугу кандай болуп атат деген. Анын логикасы ошондой. Ошон үчүн ага жол бербестиги үчүн аны болсо мындай мен жокко чыгарам деп атат да. Анан бир нерсени эске салып коюш керек да. Мисалы мына Эстония же Латва, Литва НАТОнун мүчөлөрү болду. Бирок билесиз, Украина өтө Россия үчүн стратегиялык орунду ээлейт да. Эгерде Украина Россияга каршы мамлекет болуп калса, Россиянын таасири Европага өтө төмөндөйт да. Алсыздыкка учурайт десем деле болот да. Андан тышкары экономика жагынан дагы Россияга көп тоскоолдук болуп атат. Мына ошон үчүн Украинада болуп аткан иштерди эске алып туруп, Путин Германия менен Nord Stream деген 2 деген газопроводду Балтика деңизинин түбүндө өткөрүп атпайбы? Ошол Украинага менен көз каранды болбойюн деген да. Иши кылып албетте кээ бирлер айтышы мүмкүн, бул болсо авторитардык Путин демократиялык Украина кол салып атат. Чынды айтканда андай деле эмес. Ал үстүртөгү маселе. Түбүндө негизги коопсуздук жөнүндө болуп атат да. Коопсуздук. Россия чочуланып атат. Эгерде Украина бизге каршы мамлекет болуп калса, биздин коопсуздугубуз кандай абалда болот да?
Кандай гана кооптонуу болбосун, чоочулоо болбосун, ошол чоочулоонун негизинде эгемен мамлекетке кол салуунун өзү эмнени түшүндүрүп атат? Анткени Украина НАТОго кабылданабы, кабылданбайбы деген маселе башка маселе экенин НАТОнун өзүндөгүлөр да белгилеп жатпайбы? Качан кабылданат ал такыр башка маселе депчи. Бирок кандай гана чоочулоо болбосун, ошол чоочулоо менен орус бийлигинин же Путиндин ушул кол салуусун актоого болобу?
Жок, болбойт. Албетте болбойт. Эмне үчүн дегенде согушка барбай эле Украинаны басып алып туруп, күчкө салып туруп, өз каалагандай жолго салам деген ал абдан туура эмес, ката. Азыр деле көрүп атабыз. Мен азыр айткым келет, Россия жеңбейт. Жеңбейт. Ал көрүнө турат. Көрүнө турат. Эмне үчүн дегенде азыркы учурда Россияда, Украинада бир гана Украина эмес, бүткөл болсо батыш менен согушуп атат да, чынды айтканда.
согушсуз эле башка механизмдер бар да, дипломатиялык маселелер бар, экономикалык басым жасаса болот эле. Андан тышкары өзүнүн болсо баягы жумшак күчүн, пропагандасын, информацияны, маданиятын, анан Украин орус элинин баягы жакындыгын эске алып туруп ошондо жолдор менен иштесе, акырындык менен бул маселени чечсе болот эле деп ойлойм да.
Украина 2013 жылы деле евро билимдике умтулуусу бар экенин ачык көрсөткөн. Анан бир суроо жаралат, мисалы, эмне үчүн Орусия Украинаны евро билимдике же НАТОго жөнөтүп кое албайт?
Билесизби, Путиндин түшүнүгүндө Украин орустар бир эле эл деп атпайбы? Биздин айырмабыз деле жок деп. Ал болсо ошол Украинанын аракетин Евросоюзга кирем деп туруп, НАТОнун мүчөсү болом дегенди ошол орус элин бирөө батыш бөлүп атат дегендей эсептейт да. Андан тышкары болсо Путиндин жалпы мындай чечимге эмне алып келди да? Учурунда Путин Грузияга чабуул жасаганда, ал болсо жалпы дүйнөлүк коомчулук ага чынды айтканда көз жумуп койгон. Учурунда болсо Грозныйны, Чечняны да талкалап кеткен да, ага деле көм жумган да. Андан тышкары болсо Сирияда болсо Хомс менен Алеппонун шаарларын өзүнүн авиация ракеталары менен тим эле тим таракайын чыгарды да, ага деле дүйнөлүк коомчулук көз жумган да. Анан ошондон ал болсо бир ойго келген да. Анан тегерегинде аябай батышта болсо кутуруп жүргөн олигархтар турат. Анан Путин деле бир ойго келди да, мен азыр Украинаны басып алсам күч менен, аны деле ага эч ким эле көз бурбайт, мени менен эсептешет дегенде, чынында айтканда көрүнүп турат. Путин өзүнүн мүмкүнчүлүгүн өтө жогору коюп туруп, башкалардын айрыкча батыштын мүмкүнчүлүгүн төмөн карап койгондо, бул жерде чоң ката кетирди. Ал түшүнүктүү эле.
New York Times басылмасы соңку макалалардын биринде ошо Путин узактан бери эле ыдыраган эстерди кайра курагысы келерин айтып келгенин белгилеген экен. Бирок бул эстерди кайра курагысы келет дегенде анын негизги максаты бул идеологиялык көз караштар эмес, көбүрөөк өз бийлигин сактоо аракети болушу мүмкүндүгүн дагы ошо автор өз макаласында айтыптыр. Анан мындай ойго сиз кошуласызбы? Ушул Украинада болуп жаткан окуялар Путиндин өзүнүн Орусиядагы бийлигин бекемдөө же дагы узартуу айласы, амалы болушу мүмкүнбү?
Билесизби, Кубат, Америкада, батышта ошондо окшогон эксперттер көбүнчө терең карапайым орус элин же кыргыз элин, казак элин жакшы билбейт. Алар болсо отуруп алып ошондой ой жүгүртө берет да, жалпысынан чоң схемалар түзүп, жөнөкөй карапайым элдин деңгээлинде түшүп туруп жалпак тил менен сүйлөгөндө абал мындай болуп атат да. Жалпы ошол Москва, Санкт-Петербург же Новосибирск шаарларын болсо эске албай, башка бүт айыл кыштактарда жашаган, элетте жашаган орус элинин абалын карасаңыздар, турмушу аябай оор. Ошондон бери көп деле өзгөргөн жок, советтер союзу урагандан бери. Урагандан өзгөргөн жок. Анан азыркы учурда мына Кыргызстанды алгыла, 1 миллионго жакын ошол адамдар Россияда, башка мамлекеттер жүрө, эттеп курсагын багыш үчүн да, ошолордун деңгээлине карасаңыз, аларга болсо азыркы учурдагы бийликти басып алып олигарх болуп байыган адамдарды көрүп туруп, тим эле булар жини келет да. Ошондуктан Путин болсо жаңы советтер союзун түзөм десе, ошол калың карапайым эл ошону колдойт. Анткени ушул олигархтардан аябай булар тажады да, тажады. Эми карасаңыз, азыр мына Кыргызстанда кандай шайлоо өтпөсүн байлар жеңип атат. Россияда деле ошондой абал болуп атат да. Бүт олигархтар болсо аябай жыргап жашап атат, карапайым эл жөнөкөй. Анан ошол карапайым элдин эле балдары солдат болуп өлүп атпайбы ушундай согуштарда? Иши кылып мындай бир нерсе ой да, жалпысынан ушул калың карапайым эл бүткүл мурдагы советтер союзунда, эгерде жаңы советтер союзу түзүлөт десе ошону колдойт. Колдойт. Ага деле терең себеп бар. Бирок экинчи маселе, ал болушу мүмкүнбү же жок? Биринчиден, карапайым элдин көпчүлүгү түшүнбөй атат, Путин советтер союзу эмес, Россиялык империяны түзгүсү келет. Ошондуктан ал болсо мына бир сааттык өзүнүн сөзүндө Украинага басым жасайрын алдында айтпадыбы? Ленинди күнөөлөп, бул болсо право на самоопределение элдерге берип туруп, бүт орустун территориясында чачыратты деп да. Путин Россиялык империяны түзгүсү келет. Эгерде Путинга мүмкүнчүлүк берсе, эч ким буну токтот болсо, ал болсо Кыргызстанды өзүнчө мамлекет кылбай Россиянын ичинде. Мурдагыдай республика. Аны болсо бир Россиянын губерниясына айлантат. Ошондой эле башка улуттук республикалардын тагдыры болот да. Эми үчүнчү нерсе, мүмкүн бу ушундай болушу? Менимче жок. Анда ага же Путиндин, аны ошол Кремльде, Россияда отурган, бийлеген адамдардын күчү жетпейт. Жетпейт ага.
Путин ошол империяны, Орус империясын түзгүсү келет деп айтып атпайсызбы? Анан бул Путинге эмне берет?
Путин мындай да, анын көз карашын, анан өткөн жолун карасаңыздар, анын ал болсо ушундай духта тарбияланган, анан кийин бийликке келип туруп, чоңоюп келип туруп, ушундай ойлорго келди да, ал эмнени кааласа, Орусия улуу мамлекет, Орусиянын мүмкүнчүлүгү эбегейсиз, эмнени кааласа ошол болот. Анан Орусиянын болсо атомдук курал жарагы бар, ошон үчүн баардыгы ага баш ийет деген ушундай ойлорго келген да. Мына Путиндин илеген чоң мындай катасы эмнеден болуп атат да? Украинаны басып алып туруп, согуш ачып туруп, ошо менен эле алек болсо бир нерсе эле. Бирок Путин экинчи согуштун экинчи күнүндө болсо жалпы дүйнөгө, анан айрыкча батышка айтты да, мен болсо эгерде керек болсо ядерлик курал жаракты колдоном деп да. Көрдүңүзбү? Бул өтө чоң ката болду да. Эмне үчүн чоң ката? Анткени болсо эгерде ага чейин Украинага чынды айтканда кайдыгер болгон батышта өтө күчтүү мындай күчтөр көз жумуп эле отурса, ай ал болсо эми бизге кол салайын деген ой бар, бизди жок кылайын деген ой бар турбайбы деп туруп, азыр жан жабыла азыр Путинга каршы чыгып атат да.
Ооба, 2 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына мүчө ошо 193 мамлекеттин 141 Орусиянын Украинага карата агрессиясын катуу айыптаган резолюцияны колдоду. Агрессия деп аталды ал. Кыргызстан, Казакстан, Армения сыяктуу 35 өлкө калыс болбодубу? Ал эми Орусияга кошулуп, ушул Беларусь, Түндүк Корея, Эритрея, Сирия гана резолюцияга каршы добуш берди. Ошондо сиздин айтымыңызга караганда, азыр ушу батыш Орусияга каршы бир биримдикте деп айтса болобу? Ал чындап ушу Орусияны ооздуктай алабы, токтото алабы?
Албетте, албетте. Билесизби, Путин болсо ошо Советтер Союзун урап кеткенден бир жыйынтык чыгарбады, терең ойлонбоду да. Советтер Союзу баягы холодный войнанын учурунда ошол батыш менен айрыкча Америка менен тирешип атып, өз күчүн болсо мындай туура баалабай, анан өзү күрөшкөн өзүнүн душманын күчүн туура баандабай урап кетти да, урап кетти. Азыр Путин дагы андан да бетер чоң ката кетирип атат да. Ал болсо бир нерсени түшүнүш керек да, Орусиянын экономикасы жалпысынан алганда бир Италиянын экономикасынан да төмөн көлөмү боюнча. Анан карап көрсөңүз, жалпы Орусиянын жалпы бюджети бир Нью-Йорк шаарынын бюджетинен аз. Өзүңөр ойлоп көргүлөчү мындай салыштырып тура мүмкүнчүлүктөрүн, мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн Орусия болсо ошол Советтер Союзу урагандан кийин нефть, газды сатып туруп, өзүнүн элинин бакубаттуулугун күчөтсө болмок эле. Өзүнүн болсо экономикасын өстүрсө болот эле. Эми мына карасаңыз өзүңүз, мына Кытай менен бирге болом деп атат. Анан ошол жалпы ошол Азия регионунда бир чоң ролду ойноом деп атат да. Чынында айтканда Орусиянын ошо жалпы Азияда болгон соодада салымы 1%ке деле жетпейт. 1%ке жетпейт. Орусия менен эсептешип аткан бир гана нерсе бар. Ядерный курал жарагы. Ошол эле.
Эми Украин бийлиги да, жарандары да Биз мекенибиз үчүн күрөшөбүз, акырына чейин күрөшөбүз деп жатат. Тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн кандай майнап чыгары бергисиз бойдон, анткени Украин тарапка алар аткара албай турган талаптар коюлуп жатканы дагы белгилүү болуп жатат. Ал арада Россияга батыш бир нерсела бирин санкцияларды салып жатат. Бул санкциялардын кесепети Кыргызстанга да таасирин тийгизип жатат. Мындай жагдайда Кыргызстан ушул Украинадагы окуялардан кандай сабак алып, кандай тыянак чыгарып, кандай чара көрө алат?
Биринчиден биздин жетекчилик, президенттен баштап, премьер-министр, анан парламент дагы өтө оор басырыктуу, анан ошо жасаса болду, азыр болсо эмоционалдуу бир кандай эмоцияга алдырып иш жасаган, анан чечим кабыл алган туура эмес болот. Тилекке каршы мен ошондой нерсени байкап атам да, андай болбойт. Биз Кыргызстан азыр өзүн сактап калыш үчүн биринчиден санкциялардын залакасынан, экинчиден болсо азыр мына даже кээ бир учурдан көрүп атам, россиялык каналдарды өчүрүш керек, андай болбойт. Бир нерсени түшүнүш керек да, кандай болбогондо дагы даже ушундай оор учурда түшүнүш керек бир нерсени. Биздин Кыргызстандын мында кендик каны ошо Россия менен байланышкан. Албетте оор учурда болгон, үркүн болгон, ар кандай болгон, бирок ушул мындай узак тарыхты эске алып, көп жакшы нерселерди эске алып туруп чечим чыгарсак болот да, анан эле аны жабыш керек, буну тигинтиш керек деген болбойт азыр. Андай болбойт. Биз ошол эле бир маданий мындай талаада калып жүрүшүбүз керек. Анан тилди дагы, маданиятыбызды дагы ошо Орусия менен бирге болуп деле өстүрсө, өнүктүрсө болот. Ага эч кандай зыяны жок. Эми билесизби, Кыргызстан азыркы учурда эмне жөнүндө терең ойлонуш керек да? Эгерде созук согуш узап кетсе, анан албетте бир кандай себепти таап туруп Орусия жалпы ОДКБнын кээ бир статьяларын ишке киргизиши мүмкүн да. Мисалы Орусия кол салды, Орусияга атака болду, ошондуктан ОДКБнын мүчөлөрү Орусияга курал жарагы менен жардам бериш керек, аскерий күчтөр менен деген нерселер ойго келиши мүмкүн. Ошондон мындай өзүн сактап калыш керек да. Ошондуктан азыркы учурда ошол Москва, Кремль менен байланышта болуп, бирок бир нерсени айткандын алдында ойлонуп иш жасаш керек да. Ойлонуп иш. Орусияны каалаганды айтпай, бирок өзү оюн алардын да жинине тийбей, бирок жалпы өзүнүн да кызыкчылыгын биринчи иретте эске алып туруп айтыш керек да, бирок ага каршы деле чыкпай. Эмне үчүн дегенде, биз азыркы учурда билбейбиз кесепеттери кандай болуп кетиши мүмкүн. Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү өтө чектелген. Ошондуктан эң негизги эгемендүүлүгүбүздү сактап, тагдырыбызды ойлонуп туруп, анан мындай арканды алыска ыргытып туруп ой жүгүртүш керек да. Санкциялар сөзсүз Кыргызстанга катуу тиет. Мен айтып кеттим, баалар өсөт. Андан тышкары болсо мигранттарга абалы аябай оор болот. Россияда аябай оор болот. Жумушсуздук күчөйт. Андан тышкары болсо мындай жалпысынан Орусияда абал бузулса, алардын деле турмушу өтө оор болуп кетиши мүмкүн да. Иши кылып биз азыр мындай өтө чоң коркунучтуу тарыхый бурулушта турабыз да. Анан мындай бир нерсени эс керек. Азыр Кыргызстандын резервдерин мындай валютада ойлонуш керек да. Эми сомду колдо издеп азыр улам улам коротот. А эгерде согуш узака кетсе, эгерде болсо ушундай абалдагы узака кетсе эмне болот Кыргызстан? Ушуну ойлонуш керек да.
Сизге чоң рахмат анда.
Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору Бакыт Бешимов менен Кубат Касымбеков маектешти. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Тема нашего сегодняшнего выпуска – это влияние санкций, введенных в отношении России на экономику и на бизнес в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие член Ассоциации развития агропромышленного комплекса Кыргызстана, директор компании «Экопродукт Азия» Дастан Омуралиев, председатель Ассоциации отечественных производителей Бахыт Дегенбаев и экономист Азамат Аттокуров. Он на связи с нашей студией по телефону. Передачу веду я, Болот Колбаев. Бахыт Мырза, расскажите, пожалуйста, прошла неделя после вторжения России в Украину, были введены масштабные, Западом были введены масштабные экономические санкции в отношении Российской Федерации. Рубль упал, вслед за ним последовал СОМ, да, это по отношению к доллару. И сейчас уже заговорили о масштабном влиянии вот этих антироссийских санкций на экономику Кыргызстана. Могли бы рассказать, вот, как сейчас развивается ситуация у местных производителей?
Здравствуйте, Болот. Спасибо за приглашение. Ситуация, вообще тема злободневная, ситуация очень печальная. Мы уже немного переговорили с вами до эфира. Вот из всех наихудших сценариев развития, и не только Кыргызстана, вообще нашего региона в целом, вот эта ситуация самая наихудшая. Вот, и по своему масштабу, по своему замыслу, по своему влиянию на будущее. Вот, поэтому ситуация очень плачевная. Срыв контрактов уже идет у наших предпринимателей. Швейники, текстильники, я общаюсь каждый день. Уже есть предприятия, которые уже на грани закрытия, вот, которые уже берут либо паузу, либо они пока не хотят вести какие-то активные экономические действия в силу того, что непонятна ситуация в целом на рынке, непонятна ситуация с поведением доллара, рубля, сом, курса валют. Как будет сырье поставляться, насколько это все затянет. Мой бизнес любит тишину. Но это не только тишина, это вообще это, ну, самый наихудший сценарий, действительно. Поэтому по производственному сектору у нас вот такие вот дела. Туризм, все туристические агентства, представители турбизнеса тоже говорят, что до 90% то, что у нас было резервации, все уже идут к отмене 100%. Вот это их слова. Вот то, что я вижу в СМИ. Поэтому здесь урон будет огромный. То, что Европа, весь мир закрыл небо для России, это косвенно небо закрытое для нас. Потому что к нам добирались либо через Стамбул, либо через Москву. У нас нет другого пути. Вот, Москва автоматически закрылась, автоматически закрыто небо для нас. То есть это уже то, что мы приглашали туристов с Европы. В этом году можно сказать, что уже сезон провален.
Ну, и поэтому еще ситуация, Стамбул, да?
Да, единственное, нам пока остается Стамбул, но когда регион полыхает, а мы с Украиной в одном регионе в рамках СНГ, я думаю, навряд ли кто рискнет ехать в общий регион наш, тем более самолет будет пролетать через вот эти вот горячие точки, тоже есть опасность, что, ну, самолет, возможно, не долетит. Мы у всех на памяти свежая, значит, история с малайзийским Боингом, который летел через Украину. Поэтому речи о экономической активности сейчас не стоит. Речь стоит о выживании, о сохранении действующего бизнеса. Вот. Нету сейчас речи о инвестициях будущих, куда-то вкладывать что-то, намечать какие-то планы, там поездка за рубеж, изучение технологий. Нет, это абсолютно все. Это все ушло на какой-то второй, третий, десятый план. Сейчас вопрос стоит выжить вот в этой ситуации, как себя повести, что сделать, как дальше выстроить свои какие-то бизнес-процессы.
То есть задача максимум сейчас не обанкротиться, да?
Да.
Дастан, вы, ну, грубо говоря, практик, да, вы напрямую занимаетесь бизнесом, да, вот какие основные проблемы после введения санкций вы могли бы перечислить?
Ну, я соглашусь, что сейчас, наверное, самая большая проблема – это неопределенность, да, то есть бизнес, он любит тишину, и он любит, когда он знает, каковы правила игры и в каком направлении можно двигаться. То есть сейчас абсолютно для большинства предпринимателей, вне зависимости от сферы деятельности, очень много вопросов возникает, на которые они не могут найти ответов. Вот, я думаю, ну, эта ситуация, вот мы постоянно на связи с нашими партнерами, так как мы занимаемся экспортом в соседние страны, аналогичная ситуация сейчас в Казахстане, в Узбекистане тоже начинает догонять, да, этот темп неопределенности, и это порождает за собой все остальные вопросы, да, то есть, само собой, мы все видим, что происходит с курсом, это вызывает определенную панику на рынке. Сейчас абсолютно нет никакого понимания, каков будет коридор, да, курса доллара к сому, курса евро к сому, курса рубля. Это, естественно, влияет на всех. Сейчас вот я также являюсь членом нашей ассоциации развития АПК, да, и у всех абсолютно членов нашей ассоциации, а это объединение всех крупнейших производителей и переработчиков в сельскохозяйственной сфере, большие вопросы стоят по поставке сырья, материалов, где-то это там семян, да, то есть сейчас начинается посевная, у многих возникают вопросы, и это несмотря на то, что уже очень много проблем в сфере, то есть маловодие, очень много было проблем до Украины, так скажем, да. Вот, поэтому, да, сейчас в новых реалиях крайне сложно для бизнеса сориентироваться. И было бы очень хорошо, если бы... Я сейчас считаю, что сейчас очень важно, чтобы бизнес объединился в том плане, что было единство, и тесно с нашим правительством проработали какой-то план действий, да, потому что здесь стандартными некими там антикризисными мерами, к сожалению, я думаю, мы не обойдемся.
Да? Потому что такого кризиса, наверное, никогда и не было, да?
Такого не было никогда, да.
А если вот более детально, да, с чем конкретно у вас возникли проблемы? С сырьем, с кредитами?
Ну, вот если конкретно, да, валютные кредиты, однозначно тут идет автоматическое удорожание, обслуживание этих кредитов, да. Во-вторых, сейчас мы уже наблюдаем, что возникают задержки с поступлением средств, то есть то, что мы перечисляем нашим поставщикам, то, что наши покупатели с внешних стран перечисляют, то есть система SWIFT уже, ну, если раньше деньги поступали 3-4 дня, сейчас уже идет задержка до 7 дней. То есть тут комплайенс начинает работать в других банках, больше проверок. То есть это один момент. Второй момент, то, что поставщики, допустим, упаковочных материалов, которые находятся за пределами нашей страны, уже нас уведомляют о том, что у них есть какой-то определенный запас сырья для производства нашей, там, скажем, упаковки, там, месяц-полтора. Но что будет дальше, большой вопрос. И это порождает за собой некую, так скажем, панику среди покупателей, все начинают затовариваться.
Ажиотаж,
у, да? Да, ажиотаж возникает. Не у всех есть возможность, потому что не у всех есть свободные средства для затоваривания. По многим контрактам, где были условия отсрочки платежа, сейчас поставщики переходят на 100% предоплату. То есть они готовы только отгружать там сырье, упаковочный материал, только если поступает 100% предоплата, да. Далее тут много вопросов возникает с точки зрения покупательской способности, то есть наши импортеры, наши партнеры, которые импортируют нашу продукцию в Казахстан, в Узбекистан, в Россию, многие сейчас берут определенную паузу. То есть они говорят, мы сейчас не знаем, как мы дальше будем, как дальше события будут развиваться. И это, естественно, влияет на наши планы продаж, наши планы производства. То есть в целом, то есть это только часть, наверное, айсберга, о котором я говорю, то есть это только верхушка. Вот. Много других операционных вопросов, которые за этим следуют. Те же транспортники, например, с точки зрения логистики, многие сейчас задаются вопросом, как привозить из Европы что-либо. Тут же не только воздушное пространство закрылось, да, то есть транспортный коридор, как правило, он проходил через Беларусь и Россию. Сейчас он закрывается. Как доставлять товар? Через Кавказ, через там... То есть вариантов, конечно, уйма, но это однозначно автоматическое удорожание. И удорожание не на 10-15-20%, это удорожание в разы, да? То есть кратными как бы цифрами. И, во-вторых, это сроки доставки будут гораздо дольше, да? Естественно, это замедляет все процессы, которые происходят в бизнесе.
То есть вот эти все проблемы, которые вообще могли бы быть у бизнеса, они вот...
Прямо ну, в одночасье, все, можно да? сказать, да.
Все накрыли
да,
да, эту да. сферу, да? Азамат Мырза.
Да, слушаю вас.
В такой ситуации очень важно как-то предпринять какие-то правильные шаги, да, чтобы, ну, хотя бы не обанкротиться. Есть ли у нас в Кыргызстане вообще какой-то институт, какая-то, может быть, группа, да, именно кризис-менеджеров? Что сейчас делать, в каком направлении сейчас идти нашим предпринимателям?
Вы очень правильно сказали, то, что необходимо создавать антикризисную группу из числа ведущих бизнес-ассоциаций, Министерства экономики, фискальных органов и других институтов политических, да? И, соответственно, это всегда баланс. Баланс между сдерживанием курса сома, но в то же время, чтобы и не навредить экспорту. Как вы понимаете, сейчас, получается, рубль сом должен корректироваться вместе с рублем. Если, соответственно, Нацбанк будет сдерживать сом, да, путем интервенции, путем повышения ставки рефинансирования, сейчас он поднял с 6 до 10%, соответственно, кредиты удорожают. Да, соответственно, кредит – это кровоток бизнеса. Соответственно, просто не хватает денег на закрывание дыр. Не то, что про оборотные средства или что-то такое. Поэтому необходимо проводить такую взвешенную политику. Ну, как уже сказали, сейчас все будет развиваться очень быстро, очень стремительно, турбулентно. Такого кризиса мы не увидели с начала 90-х, когда мы переходили от плановой экономики к рыночной экономике. И, соответственно, сейчас все эксперты и бизнес тоже прогнозируют то, что ситуация, возможно, даже будет хуже, потому что такого рода санкций еще никогда не было. А Россия наш основной ключевой торговый партнер наряду с Китаем. И, соответственно, мы импортозависимая страна. И то, что сокращаются валютные резервы и в России, и у нас, и, соответственно, будет сокращаться объемы торговли, это все как бы уже известно. А как долго это будет очень такой затяжной, скажем так, прыжок в яму, и непонятно, когда будет обратный рост, когда мы будем восстанавливаться после всего этого кризиса. Потому что все напрямую зависит от того, когда прекратится война на Украине и, соответственно, будут сняты санкции. Да. До тех пор, пока санкции будут только усиливаться, а они будут только усиливаться, то ситуация будет только ухудшаться.
Прогнозировать, когда вот эти санкции будут сниматься, когда прекратится война в Украине, очень сложно, да, но есть ли какие-то, возможно, альтернативные какие-то меры, да, для спасения все-таки кыргызстанской экономики?
Ну, в первую очередь правительство Кыргызстана должно обратить внимание на бизнес. То есть ситуацию может спасти только бизнес. Соответственно, необходимо пересматривать тот налоговый кодекс, который был принят. Необходимо пересматривать социальные ставки. Вот буквально недавно Бахтияр Алиев, председатель Социума, внес предложение, то есть по снижению социальной нагрузки на бизнес. Соответственно, это привлечение инвестиций, опять же, в такой период, конечно, многие не рискуют, но тем не менее находить какие-то рычаги, механизмы, предложения и, соответственно, улучшить хотя бы содействие торговли. То есть договариваться с Казахстаном, с Россией, с другими странами, чтобы хотя бы границы были открыты и между нами, странами ИАЭС, торговля шла в нормальном русле.
Спасибо. Бахыт Мырза, у меня вопрос. Да, вот отечественные производители, они в основном с какой страной работают? Да, в какую страну экспортируют свою продукцию?
Ну, работают со многими странами, смотря какая продукция. У нас сложился такой по отраслям, у каждой отрасли свой рынок сбыта. Например, мед мы большинство экспортируем в Ближний Восток, да, страны Ближнего Востока или Дальний Восток. Вот, такая тенденция сложилась. Фасоль, ну, традиционно это Турция, либо вот Восточная Европа, там дальше уже Западная Европа, например. Вот, вот рыба, замороженная рыба, которую мы здесь уже выращиваем, производим, ну, традиционно сложилось так, что это северный маршрут, Казахстан, Российская Федерация. Продукция текстильная, ну, в основном, наверное, если скажу 90%, я не ошибусь, у нас рынок сбыта только Российская Федерация. И через Российскую Федерацию у нас наши товары уходили по странам бывшего Союза. Это Кавказ полностью, на рынках кавказских стран наша продукция. Прибалтика, вот Куба, это затоваривается именно с Москвы. Почему Куба, да, интересно, да? Вот, потому что есть авиасообщение Куба-Москва, ну, соответственно, вот он через вот такие вот маршруты уходит наша одежда. Ну, продукция, продукты питания, это уже, ну, в том числе соки, там, сливочное масло, продукция переработки молока, мяса, это уже, ну, традиционно Казахстан, Узбекистан, ближайшие страны. Ну, Россия в прошлом году, например, ну, не в прошлом году, мы уже, по-моему, четвертый год подряд практически все сливочное масло вывозим в Российскую Федерацию, спрос большой. Ну, вот, в принципе, такие страны, да, вот. Вроде везде со всеми можем торговать, но там свои проблемы. Объемы не те, с логистикой, как всегда, проблемы. Вот, наверное, все не секрет, что с Казахстаном транзит через Казахстан, поставка нашей продукции в Москву, ну, буквально наладили, ну, вот, ну, неделя прошла, и вот тебе такая ситуация. Опять это, ну, просто, ну, какое-то невезение. Это вот ЕС, вот как со вступлением ЕС, с созданием этого блока. Вот одни, вот какие-то полоса неудач. Поэтому вроде работаем, стараются наши производители. На свой страх и риск. Вообще, я всегда говорю, нашим производителям, каждому из них надо ставить памятник. Несмотря на, ни на, ну, просто адские условия, только у нас здесь. У каждого... Вот, несмотря на возраст, уже болезни. Нервные, на нервной почве какие-то давления, гипертония, сердце, одышка. У всех практически диабет. Все это вот, это профессионально. Это только у нас, потому что один на один производитель. Вот, и сам один, и кредит, и логистика, и там, и здесь проблема. Там курс скачет, там что-то отозвали, здесь Китай границу закрыл, там, ну, на праздники, да, бывает там. Или вот пандемия, 2 года пандемия, только-только вот, только начали приходить в себя, теперь подарочек в виде такого конфликта в наших союзнических странах. Поэтому такая вот плачевная ситуация. Я еще хочу добавить, что... Болот, с вашего разрешения, вообще 30 лет, вроде и большой срок, и вроде и маленький срок, я вот анализирую, я вот недавно себе такую мысль, да, у меня появилась, что мы, оказывается, до сих пор, вот страны СНГ, бывшего Союза, не сдали экзамен на зрелость. Вот сегодня Украина вот в этом конфликте сдает свой экзамен. Вот. Прибалтика в свое время они сдали экзамен, но там помогли богатые родственники с Европы, скажем так. Они там ушли. Вот. И, на мой взгляд, сегодня Россия, Украина сдает свой экзамен на зрелость. Вот. Конечно, мы не сторона конфликта. Я хотел бы пожелать и им удачи, вот. И чтобы и наш Азамат Мырза тоже упомянул, что основной партнер Россия. Мы хотим, чтобы в этих странах был мир, чтобы мы хотим развиваться, нам делить нечего, поэтому здесь, как и бизнес, и как ассоциация, мы хотим, чтобы вот эта ситуация быстро как бы разрегулировалась, руководители стран, чтобы нашли общий язык, диалог, Вот, и потому что разрешить одно, последствий много. Из этого после окончания конфликта еще неизвестно, насколько затянется выход из этой вот рецессии. Может там затянуться на год, на два, может и на больше. Поэтому здесь вот такие вот вопросы. Вот, производители у нас всегда тянули. Вот, во всех странах мира малый и средний бизнес наполняет бюджет до 90%. Вот это всегда такая, не то что палочка-выручалочка, это вот такой фонд. Это вот хороший там фонд благосостояния. У богатых стран одно, там от нефти, а наш фонд благосостояния – это наши производители.
Ну, у нас, по-моему, государство больше и не на что надеяться, только малый и средний бизнес, да? Потому что такого крупного бизнеса, как в больших государствах, у нас нет, да? Я вот буквально сегодня получил обращение к руководству государства от Ассоциации развития агропрома, да? По поводу кредитов, да? Могли бы озвучить, какие предложения у вас есть именно в части помощи, в части кредитов?
Да, совершенно верно. Это обращение, если мне память не изменяет, порядка 24-25 ассоциаций, в том числе и Союза банков, да, в том числе ассоциации отечественных производителей, потому что на самом деле валютные кредиты, они влияют в целом на всех. То есть это не касается только там отечественных производителей или импортеров, это касается абсолютно всех. И в такой период с такой волатильностью курса, я считаю, ну, подошло время переводить все эти валютные риски, да, и кредиты в кредиты в национальной валюте. То есть есть для этого инструмент. Вот в этом обращении было указано, что есть возможность у Национального банка нашего применить инструмент свопов, когда они могут выдать суммовую ликвидность кредитно-финансовым институтам, таким как коммерческие банки, таким как РКФР и прочие институты, чтобы они уже дальше конечным заемщикам выдавали суммовые кредиты или же рефинансировали их валютные кредиты в суммовые. Вот. При этом в качестве обеспечения Нацбанк может принять валюту. Вообще эта практика, она такая мировая. Это делается во всех странах, которые подвержены этому валютному риску. В статье было упомянуто, что в 2016 году это было осуществлено по отношению к ипотечным кредитам, и это показало как бы свою эффективность. Вот. Все мы знаем, что последние годы правительство, в том числе и финансовые институты, сделали большой, я бы сказал, рывок по дедоларизации нашей экономики, но все равно на сегодняшний день общая доля, так скажем, доллара кредитов, она достаточно высока. А среди бизнеса, я бы сказал, что среди среднего крупного бизнеса больше половины займов, они в долларах. Вот, и если провести аналитику, то кредит, который был получен в долларах, скажем, там 5-6 лет тому назад или даже 3-4 года тому назад, в суммовом эквиваленте он стоит гораздо дороже. Да? Если вот мне, опять-таки же, память не изменяет, в статье было указано, что 4-процентный кредит в долларах, взятый там 5 лет тому назад, он равен там в суммовом эквиваленте к 44-45%. Обслуживать такой займ, ну, это должна быть какая-то сумасшедшая рентабельность, да. В наших реалиях достичь такой рентабельности, ну, практически невозможно. Поэтому я думаю, с точки зрения стабилизации вообще всего банковского сектора, стабилизации экономики, это очень важный шаг. Вот в нашей ассоциации тоже многие члены, они обращались в саму ассоциацию с этой просьбой, да, очень радует, что более 20 ассоциаций присоединились к этому призыву, потому что я считаю, что если этого не сделать, то, ну, даже, так скажем, на собственном примере, да, нашей компании, то это грозит практически дефолтом, да, то есть рано или поздно компании просто-напросто при всем желании не смогут обслуживать такие дорогие займы, так как экспорта и выручки в иностранной валюте, ну, кроме как у золотодобывающих компаний, у всех остальных секторов она минимальная. Поэтому я считаю, что вот Азамат Мырза тоже упомянул, что нужно, наверное, создавать какую-то антикризисную рабочую группу и в самые кратчайшие сроки принимать меры по тому, чтобы конвертировать эти валютные займы в сомовые. В обратном случае просто-напросто может быть потом поздно, да, для того, чтобы исправлять ситуацию.
А вообще у бизнеса сейчас, вот, в данный момент, по этому вопросу, есть ли какой-то диалог с Минэкономики или с Кабинетом министров для решения, для оперативного решения этих проблем?
Ну, бизнес, он же в основном действует через свои профильные ассоциации. Насколько мне известно, раз такое обращение уже было сделано, то, ну, я могу сказать только за нашу ассоциацию. Uh-huh. Этот контакт, он имеется постоянно с Министерством экономики, в целом с Кабинетом министров, да. То есть тут коммуникация ведется. Я думаю, что в правительстве тоже прекрасно понимают ситуацию. Вот. Но хотелось бы, чтобы это, наверное, двигалось гораздо оперативнее, потому что тут... К сожалению, нет возможности там неделями рассматривать эти вопросы, да, то есть тут каждый день он на вес золота, мы каждое утро просыпаемся и не знаем, какой будет курс, какие еще там санкции прилетят в адрес наших соседних стран, да, то есть и это все равно уже не только косвенно, но напрямую влияет на нашу экономику. Поэтому чем раньше, наверное, будут предприняты меры, и это будет озвучено в целом бизнес-сообществу, тем быстрее бизнес-сообщество сможет подобрать правильный путь и выработать свои какие-то антикризисные меры, да.
Спасибо. Азамат Мырза, понятно, да, что у нас за 30 лет и граждане, и бизнесмены, да, привыкли как-то самостоятельно, да, выживать, самому находить пути, рынки сбыта, кредиты там и так далее, да. Но вы до этого вскользь упомянули, да, но сейчас бизнес нуждается прямо в масштабной поддержке государства, да, в помощи. По вашему мнению, какие вопросы сейчас оперативно надо решать нашему правительству?
Ну, как я уже сказал, в первую очередь, это пересмотреть новый налоговый кодекс, потому что ставки повышаются, и особенно в сфере услуг. Это очень тяжелым временем, да, сейчас кафе, рестораны, гостиницы будут закрываться. Потому что и так тяжело, и так нету гостей. Тут еще и прилетает налог с продаж 8%. Плюс необходимо дерегулирование, да, то есть разрешительные документы, лицензии, все это должно быть в упрощенном порядке. Государство не должно быть ночным сторожем, просто смотреть, да, то есть необходимо уже предпринимать активные действия. То есть дипломаты также разговаривают с Казахстаном насчет границ с Россией о упрощение торговли, процедур лицензирования, сертифицирования и так далее. Потом по поводу кредитов. Необходимо срочно выдавать бизнесу дешевые кредиты именно в сомах. И, соответственно, вот эта ставка 10%, она, конечно, очень высокая. Соответственно, многим бизнесам сейчас нужно закрыть свои кассовые разрывы, так называемые. Да? То есть им нужно выплатить деньги. Ну, взять, например, швейные цеха. Да? Сейчас многие не могут выплатить заработные платы своим швеям получают. И вот на эти вещи им требуются дешевые кредиты. Нас банк сдерживает, чтобы не пошла девальвация сома. То, что я говорил, это баланс, да? То есть, с другой стороны, да, если они начнут давать дешевые кредиты, начнется девальвация сома и, соответственно, пострадают бюджетники. Но если этого не сделать, тогда будут лопаться бизнесы, а за бизнесом будут лопаться банки, которые не могут выплачивать свои кредиты. Поэтому в первую очередь нужно спасать бизнес, потому что бизнес кормит всей экономики.
Хорошо, спасибо вам большое. К сожалению, время нашего выпуска уже подошло к концу. После начала этого кризиса прошла буквально неделя, да? И уже такие очень серьезные последствия в Кыргызстане ощутили, да. Я надеюсь, что эта ситуация быстро разрешится, и все-таки наш бизнес начнет восстанавливаться. Поэтому я желаю вам удачи в решении вот этих проблем. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими гостями в программе «Перекресток» мы обсуждали тему влияния санкций против России на экономическую ситуацию в Кыргызстане и конкретно на бизнес. Да? В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие Дастан Омуралиев, член Ассоциации развития агропромышленного комплекса Кыргызстана и директор компании «Экопродукт Азия». Бакы Дегенбаев, председатель Ассоциации отечественных производителей и экономист Азамат Атокуров. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.